Здравствуйте, дорогие друзья! Давно мы не выходили с вами на связь, время непростое. И, наконец, мы сейчас можем к вам обратиться. И у нас очень интересная, как мне кажется, тема. Тема «Критическое мышление. Объективный взгляд во время войны. Насколько это возможно?» Мои сегодня собеседники, известные вам уже, Владимир Соловьев и Евгений Голуб. И инициатором темы выступил как раз Владимир. Он находится в Берлине, поэтому его взгляд отличается от взгляда, скажем, нашего с Евгением. И мы здесь позволим себе определенную степень свободы, определенную степень даже риска обсуждение этой темы. Я передаю слово Владимиру, чтобы он немножко сказал больше, а почему сегодня важна эта тема и почему он эту тему нам предложил.
Да, для начала я хотел сказать, чем отличаются взгляды, то сейчас все уже тут могут, так как градус сейчас такой в обществе интеллектуальный и градус общения таков, что как только ты скажешь, что твой взгляд несколько отличается, сразу тебя могут заподозрить в чем-то самом страшном. Вот. И это уже, кстати, показатель. Да. Того, что сейчас что-то происходит в этой среде. Мой взгляд отличается не тем, что я поддерживаю одних и не поддерживаю других. Мой взгляд отличается тем, что не являюсь здесь однозначным представителем одной из сторон конфликта. Да? Я все-таки уроженец Эстонии. И здесь у меня нет такой кровной внутренней эмоциональной вовлеченности в это. Я не говорю, что я не сочувствую тому урусу, что сейчас происходит. Но я бы хотел здесь поговорить именно о том, является ли сейчас, вот в эти времена, и вообще во все, какие бы то ни было времена, но в эти времена особенно, которые нам это демонстрируют, интеллектуальная свобода или свобода мышления, или свобода иметь мнение, отличное только лишь от мнения А или только лишь от мнения Б, ярко окрашенных, является ли эта свобода не просто ценностью, или не просто необходимостью, а ценностью? Является ли это чем-то, что необходимо развивать, взращивать, и чем-то, что является даже в самые тяжелые времена основой для того, чтобы создавать какие-то сложные смыслы, которые в дальнейшем будут формировать общество, когда это общество выйдет из времен кризиса и времен такого эмоционального напряжения и вовлечения.
Я бы это сформулировал в кратком вопросе. Нужно ли нам мышление, ну, скажем, объективное, многогранное мышление во время войны? Поскольку, мне кажется, считается очевидным противоположная позиция. Во время войны нужно представлять определенную официальную позицию, исходя из прагматических интересов. А мы, я думаю, что вы, Владимир, и я сейчас, мы передадим слово Евгению, мы считаем, что мышление необходимо и во время войны, потому что после войны не возникнет время ноль, время X, когда мы вдруг можем по команде мышление включить. И тогда мы будем думать о том, как создавать, как строить, созидать, дискутировать. А пока мы в состоянии войны, мы должны представлять официальную точку зрения, отключая все возможные нюансы, то есть не нюансированно мыслить. Евгений, что вы думаете по этому поводу?
Во-первых, спасибо за такую тему. Она очень актуальная, она болезненная, потому что здесь, в Украине, наверное, не только в Украине, мы лицом к лицу сталкиваемся с тем, как воспринимается в воюющей стране любая неоднозначная позиция. Но если вернуться к подаче, к вопросу, который задал Владимир, я хочу сказать, что я не представляю, как можно отказаться от мышления, это все равно, что отказаться от зрения. То есть, если ты уже научился различать цвета, если ты научился слушать музыку, сложно ее перестать слышать или различать оттенки цветов. Поэтому вопрос, кому нужно? Нужно ли это социуму, обществу или человеку? На мой взгляд, если уже кто-то прошел определенный этап развития и стал относиться к любым заявлениям, к любым можно сказать, идеологиям, к любым тезисам относиться критично, то это отнять его очень сложно. То есть нужно, понятно, что мы часто во время войны приходим в состояние страха, и страх парализует, страх заставляет нас опускаться на какие-то предыдущие уровни. Нам больше всего, мне кажется, этот уровень необходимость прижаться к какому-то теплому плечу, оказаться в группе единомышленников, групповая идентичность нас заставляет отказываться от собственной сложности. Но так или иначе, мышление – это то, что присуще человеку, и так как любое чувство, любой навык, его, как мне кажется, нельзя оценивать в категориях там, ценность это или неценность. Это свойство. Другое дело, как ты с этим мышлением обходишься. Если ты обладаешь сложным мышлением, критическим мышлением, понимаешь, что ты находишься среди испуганных, агрессивных людей, то, может быть, не всегда стоит выпячивать свою сложность или свое неоднозначное какое-то видение, потому что это может быть иногда просто и вредно, и дезориентирует, и опасно. Поэтому я, может быть, постараюсь немножко нюансировать этот вопрос, очень важный, да? Попытаюсь его сформулировать, надеюсь, вы мне поможете сделать это лучшим образом. Как быть людям со сложным мышлением в такие сложные времена? Как себя вести? Насколько времена войны, времена острого конфликта, насколько они предполагают заявление, вообще говоря, какой-то позиции, отличающейся от позиции одной или второй стороны. Я сейчас постоянно читаю заявления от разумных людей о том, что сейчас не время сложного мышления. Люди прямо так и пишут. Нет сейчас полутонов. Черное или белое. Вы за или против. Все остальное – это предательство. И что в этом случае делать? Как в этом случае себя проявлять человеку, который не готов кричать лозунги? Вот этот вопрос, который меня лично хотелось бы поискать вместе с вами на него ответ.
Вот я прокомментирую это очень быстро, кратко. Я, естественно, много об этом думаю. Мне кажется, что мы здесь попадаем в ловушку таких упрощений. Мы считаем, что отказаться от сложности нам полезно для конкретной прагматической цели. Назовем ее победой, например, да, или какой-то другой целью. При этом мы упускаем из вида то, что сложное мышление очень важно и в любой период, и в период войны тоже. Нам кажется, что сложное мышление опасно, и чем больше мы упростимся, тем больше мы будем эффективны. Кстати, это работает не только в ситуации войны. Вот чем проще, монолитнее, скажем, однообразнее мы представляем себе задачи, цели, ценности, тем более мы эффективны. Как только мы начинаем усложнять, мы эту эффективность постепенно теряем. Мы допускаем какие-то параллельные линии и так далее. Вот мне кажется, эта позиция очень опасна, потому что именно она ослабляет, мобилизируя общество, не давая ему достаточного информации, разнообразной, сложной, упрощая картину мира, мы тем самым сами оказываемся в ловушке. Нам сложнее вести переговоры, причем не только с Россией, но и с Западом. Нам сложнее принимать решения политические, а так или иначе Украине придется принимать политические решения. И в конце концов это делает нас слабее в более отдаленной перспективе. Поэтому моя позиция – мышление сложное необходимо уже сейчас. Оно крайне важно. Для меня вопрос смещается в другую сторону, в отличие от вас, Евгений. Как подготовить граждан и политиков в том числе к тому, чтобы они приняли важность сложного мышления? Для меня очевидно, что сложное мышление необходимо, оно является залогом нашего успеха. Но гораздо сложнее вопрос, скажем, оперативный, операционный. Как дать понять, как убедить? Понятно? Вот здесь вот возникает сложность. Мы не сможем убедить в полной мере. Мне кажется, что наш разговор может способствовать этому. Нам нужно сложное мышление, но неготовность, скажем, больших групп людей его принять, вот главное препятствие. Да, пожалуйста, Владимир.
Я хотел здесь, да, как это водится, привести кейс, да, с которого это все, этот разговор у нас появилась в нем необходимость. Да. Это конкретный пример этому будет то, что в Украине собираются вывести на голосование вопрос, там, скажем, о статусе отдельных регионов, вопрос, связанный с тем или иным способом прекращения войны и так далее. Вот. И здесь нужно говорить о том, что мышление – это ведь всегда выбор, правда? Критическое мышление – это выбор из двух или трех, или нескольких объектов того, который наилучшим образом подходит для той или иной цели. Для того, чтобы выбрать какой-то объект, мы должны о нем знать как можно больше, для того, чтобы понять, насколько он подходит для той или иной цели. В рамках плебисцита я считаю, что настоящий плебисцит может происходить только тогда, когда есть доступ к полноте информации. Полнота информации может быть предоставлена только тогда, когда есть понимание того, что с этой полнотой информации человек будет производить какую-то интеллектуальную работу, у него будет происходить выбор, у него будет включено критическое мышление. Мой вопрос сразу здесь, когда я эту новость прочитал, он был таким: как возможен выбор в условиях, когда нет предоставления информации достаточно для того, чтобы этот выбор был сделан взвешенно, разумно и так далее. Когда есть пропаганда с одной стороны, пропаганда с другой стороны, и одна пропаганда всегда говорит, что другая пропаганда только лишь лжет, а наша пропаганда самая хорошая и единственно правдивая. И вот как можно ли сделать вообще хороший выбор? Возможно ли критическое мышление там, где тебе говорят, так быстро выбирай из того, что мы тебе дали, при этом одно золото, другое камень. Быстро выбирай. Мы тебе гарантируем, что одно золото, другой камень, быстро выбирай. Это разве предпосылки для мышления, выбора, для критики? Мне кажется, это больше похоже на манипуляцию.
Владимир, ну давайте так. Я предлагаю сейчас маленький подытог. Значит, мы говорим о том, что упрощение связано с необходимостью мобилизовать общество, собрать всю энергию, достучаться до большего количества людей, многие из которых... Ну, давайте говорить прямо, не обладает развитым навыком критического мышления, как это известно вообще из исследований. Нужно достучаться до эмоций достучаться проще всего, упростив все до выбора золота или, скажем, камень, ну или дерьмо, да? Тут не камень, тут дерьмо.
Я хотел избегнуть
этого. Что вы выбираете, золото или дерьмо? Отвечайте прямо сейчас. У меня было несколько таких интересных разводов, мне сказали, вот выбирай сразу сейчас, ты вот кого ты убьешь, да? То есть не стоял вопрос, нужно ли убивать или нет. Это были виртуальные там задачи, мне ставили мои знакомые или друзья. И, конечно же, вот с одной стороны, понятная задача – мобилизовать, надо быстро действовать, надо принять ужасную реальность, надо жертвовать собой, надо ресурсы собирать и так далее. С другой стороны, упростив и мобилизовав, мы допускаем, загоняем себя в ловушку, то, о чем говорит Андрей Олегович. А как быть, если нужно поступить, ну, найти какой-то сложный выход? Как теперь из этой упрощенной ситуации выйти в ситуацию, когда нужно сманеврировать? Маневра нет. Как ты будешь объяснять? Ну, давайте, вы знаете, это, конечно, дерьмо, но вот мы можем немножечко вот так вот, если вот так вот, вот никто не поймет, уже все, это все уже закончено, да? Теперь то, что говорил Андрей Олегович, как нам быть со сложным мышлением, да? Как бы, можно ли людей стараться удерживать вот в сложном мышлении? Мне кажется, что нет. Вот мой опыт показывает, что нет. Вокруг меня люди просто повально не то что отказываются от сложного мышления, они отказываются от тех ценностей, которые десятилетиями провозглашали там своими очень быстро. И если уже человек готов отказаться от своих там декларируемых ценностей публично, то что говорить о таких вещах, как нюансированное мышление и размышление в этом смысле? Это титанический труд. И кто должен этим всем, кто должен показывать этот пример? Интеллектуалы их немедленно объявят предателями. Политики. Следующая альтернативная политическая партия тоже объявит их коллаборантами и предателями. Мне кажется, что говорить о сложном мышлении в ситуации войны – это, скажем так, тяжелая задача.
Да, я бы здесь хотел еще отметить, что также в любой критической ситуации, когда нужно создать хорошую, большую, крепкую групповую идентичность, эта групповая идентичность может быть создана только вокруг чего-то простого, что присуще каждому человеку, а не тому, что присуще только некоторым. Поэтому такая групповая идентичность, она всегда будет сжиматься к центру, да, к тому, что есть у каждого, к эмоциям, к простым лозунгам, простым мыслям.
В конце концов, ты за красных или за белых?
Да.
Отвечай прямо сейчас. Какие вопросы еще могут быть? К сожалению, это так. И как показала практика, за прошедшие 100 лет ничего не поменялось в ситуации такого рода конфликта. А вопрос остается только один. Ты за кого? Говори прямо сейчас. И еще лучше докажи, что ты каким-то делом или жертвой, или чем-то еще, что ты последовательно в своей позиции.
Я позволю себе сыграть сложную двухходовку на конкретных кейсах из истории Соединенных Штатов после 1945 года. Для того, чтобы добавить конкретики и перевести беседу на еще один уровень. Вот посмотрите. Исходя из той ситуации, которая есть в Украине, понятно, что Россия – агрессор. Она напала на страну, которая слабее в военном экономическом состоянии. И понятно, что главная причина войны – это Россия. Она уничтожает мирные города, гибнут мирные граждане. Вот эта часть картины более-менее понятна. Давайте посмотрим на это глазами среднего россиянина, например. Вот это вызывает недоумение у многих украинцев. Что происходит в сознании? А происходит то, что где-то в Украине и в России зеркальное отражение схем мышления. Вот возьмем ситуацию Вьетнамской войны в Соединенных Штатах. Там отнюдь не было того единения граждан и государства, которое наблюдается сегодня в России, например. Я сейчас говорю о России, а потом скажу об Украине. Там была антивоенная крупная кампания. И были интересы государства, и было общество, которое постепенно давило на государство, явно выступая против войны. И несколько кейсов в истории второй половины 20 века были. Не все одобряли войну в Афганистане, в Советском Союзе, были диссиденты и так далее и тому подобное. А получилось так, что в 21 веке в России нет мощного антивоенного движения и нету того, скажем, усложнения, которое существовало во времена Вьетнамской войны в Соединенных Штатах. И, возможно, можно привести много примеров первой половины 20 века. Получается, что вот эта мобилизация общественного мнения исключает сложное мышление и делает страну более слабой. А теперь возьмем Украину. Украина, хотя нужно понимать, что здесь не Украина начала войну. Опять же, мы обозначили главную причину и российскую агрессию. Но в ситуации Украины мы тоже пытаемся мыслить монистически, как бы мобилизируя общество. Мы не спрашиваем себя, мы не смотрим на ситуацию, скажем, 10 лет вглубь нашей истории, в 15 лет вглубь нашей истории. Мы не спрашиваем сейчас, иногда только через эмоциональное возмущение, о стратегии наших западных партнеров. Мы все это исключаем. Мы переводим сложную ситуацию в однозначную линейную, скажем, картинку, не динамическую, а статическую, в которой, безусловно, Украина на стороне света. Безусловно. Но в этой статике мы теряем ресурсы для того, чтобы сложнее подойти к вопросу. А он нам необходим для того, чтобы перевести, скажем, военную реальность в политическую реальность. Обобщая наш вопрос о плебисците, например, или о референдуме, это, с одной стороны, упростить взгляд граждан до минимума, а потом ссылаться на граждан как на источник принятия решений. Или максимально упростить им основание для принятия решений, а потом сказать, ну, граждане же этого хотят. Возникает такой цикл манипуляций. Это же происходит с Россией. Сейчас не говорю не о войне, а о том, как работают две системы, скажем, мобилизации. В России также, если бы сейчас прошел референдум в России, поддержать, скажем, власть или нет. Власть сделала все возможное, чтобы мобилизовать граждан и создать нужную картину. И вот здесь, мне кажется, и является вот этот выход из мышеловки, который для многих из нас может быть неприятным. Ну, не для нас с вами, а для многих других людей. А выход из мышеловки в том, что только сложное мышление позволяет расширить ресурсы решения военной ситуации, решения будущего стран Запада, России, Украины. Но мы эти выходы из мышеловки замуровываем. Существуя в мобилизационном режиме, режиме мобилизации и упрощения, мы тем самым лишаем себя возможности для различных стратегий решения ситуации. А мы выбрали самую громкую, самую мобилизирующую стратегию, которую можно сказать так: выиграть или проиграть, победить или потерпеть поражение.
Нет, победа, здесь даже скорее нужно говорить о том, что победа или смерть, да, получается.
И ну, вот смерть, чем... скажем, таком, если говорить о государстве и о народе, то, конечно, это смерть скорее в таком не буквальном значении. Буквально гибнут люди мирные, это их, это индивидуальные смерти, да, и мы теряем близких, знакомых и так далее. Но когда о народе, мы не можем сказать о смерти буквально, да, это, скажем, скорее в переносном значении. Но ту же стратегию избирает и Россия. И здесь сходятся два мобилизационных как бы мира, каждый из которых говорит победа или смерть, выигрыш или проигрыш, нулевой вариант. Оба общества подготовлены так, что они не приемлют нюансов. Мы это уже видим не только по украинскому обществу, но уже и по российскому обществу, которое не настроено ни на какие компромиссы. Понимаете? Это даже пугает сейчас, мне кажется, российскую власть, потому что мобилизация настолько сильно включена, что уже и российское общество начинает давить, казалось бы, на тоталитарную систему и говорит: нет, мы должны усилить, мы должны продолжать. И вот эта ситуация, мне кажется, очень опасна. Когда две системы, мобилизируя граждан, играют по типу «все или ничего», «выигрыш или проигрыш», «жизнь или смерть», «победа или смерть». И сложное мышление говорит, а нет ли второго, третьего, четвертого варианта? Между победой и смертью нет ли других вариантов? И пока сегодня, пока мы с вами говорим, все промежуточные варианты подаются как предательство. Вот в чем дело. Это последствия мобилизационного типа мышления. Любое решение, которое не укладывается в победа или смерть, предательство. И каждая из сторон будет говорить: послушайте, перед лицом тысяч погибших людей, разрушенных городов, как вы смеете думать о каких-то компромиссных вариантах? Победа или смерть? Гибнут дети, гибнут люди, гибнут, рушатся города. Как вы можете думать о политических ресурсах, о политических опциях? Победа или смерть? И для меня, я завершаю, сложное мышление – это выйти из этой мышеловки, искать выход. Дело не в победе или поражении, а речь идет о мышлении немножко в другую сферу. Что вы думаете по этому поводу?
Давайте так, я хотел бы увидеть себя на экране, но почему-то...
Да, есть, мы видим.
У нас-то есть.
Ведь это началось не вчера и не во время войны. Упрощение и уплощение. Это корни этого идут с развития той культуры пропаганды, которую вы, Андрей Олегович, рассказывали в своих лекциях, которая системно развивалась уже больше 100 лет, да? Сначала мы воспитываем потребителя, который должен однозначно трактовать сообщения из медиа. Потом мы воспитываем избирателя, у которого должна быть ясная картинка, кто хороший, кто плохой. Затем наступают экстремальные события, и мы используем привычные технологии, чтобы мобилизовать наших граждан. А после этого, когда произошла вот эта уже мобилизация, происходит, мы становимся заложниками. Я думаю, что власть себе представляет так, что мы все равно, мы потом объясним. Да? Вот мы потом расскажем. Там будет какой-то известный спикер, он выйдет и расскажет, и объяснит, почему надо было так. А люди, они примут. Да? Поэтому есть, мне кажется, некоторая самонадеянность, которую вы отметили в виде, Андрей Олегович, говоря о очевидном таком уже испуге. Есть самонадеянность, что мы сможем все объяснить, а люди, они как бы не настолько сложны, чтобы их нельзя было перепрошить там за 2-3 дня или недели, там, меняя информационные сообщения по нужным каналам. И вот когда вы говорите о сложном мышлении, я хочу спросить вас, а кому, кто должен обладать этим сложным мышлением? Ведь мы же, возвращусь к тому тезису, который, я думаю, вы не будете оспаривать, способность к сложному мышлению, она как присуща очень небольшому проценту людей. Кто, как мы, что, хотим развить это сложное мышление у всех граждан? Очевидно, это невозможно. Мы хотим поддержать сложное мышление у людей, которые обладают политической властью. Для них это очень большие риски. Да? Кто, кому мы обращаемся? Кого мы просим? Кому мы говорим о сложности сейчас? Андрей Олегович.
Евгений, ну тут я могу ответить достаточно просто. Мы обращаемся в первую очередь к представителям элит. Задача элит – формулировать правильные цели, стратегические задачи, ценности и пути достижения стратегических задач для своих социальных групп и народов. Это их обязанность. Обязанность элит делать вот эти вещи. Знать, куда идти, направлять, обеспечивать для этого идеи, ценности, цели. Если элиты этого не делают, уходят от этого, значит, они уходят от ответственности. И здесь я сформулирую один из парадоксов нашей беседы. Именно говоря о победе или смерть, элиты уходят от ответственности, поскольку они пытаются понравиться большинству, они слышат дыхание мобилизированного большинства за своей спиной, а отчасти элиты же мобилизовали это большинство. Теперь это большинство дышит им в спину, это огненное дыхание. И элиты, чтобы не принимать сложных решений, уходят от ответственности, полагаясь на авось, как-то там произойдет. Мы сейчас будем повторять вот эти все мантры «победа или смерть», а потом и партнеры западные, что-то мы можем прикрыться, что на нас надавили, от нас потребовали, но сами мы ничего принимать не будем. Мы скажем потом, что это США или ЕС надавило, или что так возникла ситуация, у нас, скажем, здесь ресурсы подсели. Но сами элиты уклоняются от принятия решений. Точно так же и в России. А то, что кажется вертикальной властью Кремля, это безответственная политика, которая не думает о будущем России, не думает о стратегических задачах и решает локальные тактические проблемы для себя. Фактически Путин, если говорить таким кондовым и газетным языком, думает не о России, а о своей группе, о властных структурах. Потому что эта война ничего хорошего России не принесет. Вот так вот, если говорить, к кому обращаться? К элитам. И их уход от принятия решений – это безответственность. И здесь вот, когда мы говорим о перспективах, нам нужно менять словарь разговора о нашем будущем, ближайшем и будущем через полгода, через год. Риторика победы чуть ли не любой ценой опасна. А разговор о сложном мышлении, я завершаю, это не разговор о предательстве или о слабости. Я сейчас говорю о подлинной силе. Понимать, что мы можем, что нет. Где черта, за которой мы теряем себя, теряем наше будущее. Это касается и России, и Украины. И вот если бы элиты были ответственны, они уже сейчас вели бы переговоры на другом уровне. отвечая за свои народы, за их будущее, понимая, что то, что они сейчас делают, здесь, конечно, преимущественно проблема России, поскольку они вторглись в Украину, но и проблема украинской элиты. То, что они сейчас делают, губительно. Победа – это компромисс, разумный компромисс. Украина, я бы завершил так, Украина не победит Россию в том простом раскладе победы или смерти. Нет у Украины ресурсов победить Россию в военном и экономическом аспектах. Но и Россия не победит Украину в том значении, в котором российские элиты вкладывали это перед началом войны. Потому что так или иначе Запад будет длить санкции, возможно, будет партизанское движение, возможно, будет постоянная сложная ситуация внутри нашей страны. Это не победа. Это создание ситуации хаоса, неопределенности, бедности и так далее, и так далее. Сложной экономической ситуации на годы, десятилетия вперед. Какая же это победа? Давайте вот такая смелая гипотеза. Что будет из того, если, скажем, Россия приобретет треть территории Украины в результате этой войны? Что это даст России? Мобилизацию еще на 10 лет населения вокруг Путина? Но какие культурные, экономические и политические бонусы? Я не вижу их в длительной перспективе. Владимир, что вы думаете?
Да, возвращаясь к теме, кто эти люди, да, Женя, о которых ты говорил, знаете, для функционирования, эффективного функционирования государства у него должны быть три независимых ветви власти, да, как известно. Исполнительная, законодательная, судебная. И мне кажется, также для того, чтобы у государства или у какой-то общности у них был какой-то интеллектуальный ресурс, было понимание своего будущего, объяснение своего прошлого, определение своего настоящего, у него должны быть определенные прослойка интеллектуальной элиты. Да? И мне кажется, что очень важным условием существования, эффективного существования этой элиты, является ее независимость. К сожалению, сегодня ни в Украине, ни в России истреблены институты, которые могли бы обеспечивать интеллектуально независимую элиту. Именно интеллектуальную элиту, независимую от остальных. С одной стороны, это из-за тоталитарного или авторитарного правления, которое вымороло просто всю эту элиту. С другой стороны, из-за того, что, не знаю, может быть, не было денег на поддержание этих институтов, может быть, не было выгоды. Может быть, не было выгоды третьей стороне, которой было бы выгодно как раз-таки отсутствие подобной интеллектуальной элиты у самой Украины для того, чтобы можно было эти интеллектуальные конструкты ей пересылать, передавать пакетами для того, чтобы она ими жила. Поэтому вот твой вопрос, Женя, он действительно очень важный. И здесь, я думаю, что вам это виднее. Возможно ли вообще появление независимой интеллектуальной элиты в
Украине? Где она есть, Володя? Вот, может быть, вы скажете, да, где она есть, эта независимая интеллектуальная элита на сегодняшний день в мире? В Европе она есть?
С этим сложнее. С этим...
Она еще осталась.
Это, конечно же, университеты, о чем будем говорить. Но мы также будем говорить о том, что университеты в последние десятилетия стали сильно зависимы. Да? Это стала просто кузница левацких вот этих вот всех кадров, которые в целом стали такой неомарксистской новой прослойкой межгосударственной, да, которые вот какую-то свою политику создают, уравнивая все государства в этом, превращая в какую-то серую массу.
Я немного драматизирую, может быть, сейчас своим высказыванием. Но мне кажется, что именно потому, что вот нет этого в обществе, нет этого слоя, нет этого сословия независимых интеллектуалов, способных влиять на повестку политическую, сегодняшняя политическая система и будет обречена, и будет сломлена. Потому что развитие представительской демократии, да, привело к господству популизма. Да. Популизм – это упрощение. Упрощение запускает вот тот механизм заложничества, да, взятия в заложников друг друга, масс и этих популистской власти, взаимозависимы. и уже система идет в разнос, остановиться невозможно. Посмотрите, какие заявления делают стороны со всех сторон. Это заявления резкие, непримиримые. Они рассчитаны на своих избирателей прежде всего. И, на мой взгляд, к сожалению, да, мы будем говорить, конечно же, о необходимости сложного мышления, но при этом все, мы должны понимать, я буду рад, я буду счастлив, если Андрей Олегович меня там опровергнет, что сегодня это глаз вопиющего, если не в пустыне, то в полупустыне, да, в которой все независимые интеллектуалы предыдущей компанейщиной, вот этой вот за права меньшинств и за, так сказать, выхолощенные в лозунге ценности, да, эти все дела, они уже разбежались и попрятались под кустами, да, поэтому сейчас время, когда популисты остаются один на один с массами разогретыми и становится, и ситуация идет в разнос. Наверное, ну, в лучшем случае, как мне кажется, спустя десятилетия какой-то новый механизм общественный, цивилизационный должен быть выработан, который не даст такой ситуации развиваться. Но динамика, как я ее вижу, пока что очень нехорошая. И ну, остается только надеяться на то, что какой-то общий там, разум какой-то глобальный, какие-то балансы в мировой политике где-нибудь там, явно не в нашей части света, удержит ситуацию на краю.
Сейчас наша здесь задача ведь не решить, как выйти из этой ситуации. Да, мы сейчас хотим здесь снять мерку, мы поэтому понять эту ситуацию, как она есть. И поэтому вопрос был задан так, как раз сложное мышление – это цель, это необходимость, это роскошь.
Это средство удержания, да, ситуации в каких-то в рамках, которых цивилизация, человечество способна выживать.
Это средство, которого мы сегодня лишены, получается, так?
Которое ослаблено, я бы так сказал. На мой взгляд, повторюсь еще раз, я не претендую на понимание ситуации, но и то, что я вижу, именно потому, что сложное мышление за последние два десятилетия, или, может быть, больше, уходило из повестки дня, вот потому что люди, мыслящие сложно, подвергались гонениям, на них клеились ярлыки во всем мире, во все привычные нам центрах цивилизации. Сложное было изгнано, а простое поднято наверх. Именно поэтому сейчас, как никогда, угроза существования нашего мира очень велика. И дай Бог, чтобы это была угроза только существованию вот этого миропорядка, а не чего-то большего. Дай Бог, чтобы после этого кризиса, который наверняка еще далеко не закончен, что-то появится, что вот эту сложность может нам сохранить.
Мы в этом плане наблюдаем то самое вырождение, о котором нам еще Платон говорил, и потом Аристотель, когда демократия, если она разрастается в слишком большую, и она становится тогда, где невозможно, чтобы каждый голос был услышан, она превращается в охлократию, после чего охлократия скатывается к популизму, да, то есть выходят популярные идеи, популярные лозунги и так далее, которые выталкивают наверх тех людей, которые бегут впереди паровоза. И потом этот паровоз, когда он наберет скорость, наберет маневренность, наберет силу, наберет силовой блок, вдруг внезапно этот популист становится сначала авторитарным правителем, а потом и тоталитарным.
Да, Андрей Олегович, извините, что мы так с Владимиром заговорились.
Что вы Нет, думаете? Я с большим интересом слежу за развитием вашей мысли. Я сейчас бы вернулся, например, к конкретным именам, потому что вопрос прозвучал ваш, Евгений, а разве в Европе не так, разве в Соединенных Штатах не так? Я бы сказал, нет, не так. Еще все-таки существует ситуация, при которой есть, например, Ноам Хомски в Соединенных Штатах, и не только он, которые выступали еще тогда против войны и абсолютно выступали с такой жесткой критикой Соединенных Штатов, ее политики. В ситуации Украины или России Ноам Хомски был бы давно уничтожен или маргинализирован, выслан вообще со страны, если бы он выжил. И, например, вот мы обсуждали, делились сегодня с Владимиром материалами. Вот была статья Фукуямы в начале марта о его прогнозах, достаточно оптимистичных, приятных для нас, для Украины. А потом в Блумберге была опубликована статья Фергюсона.
22 марта, очень советую почитать.
22, я думаю, что после нашего разговора в описании я дам ссылки на обе статьи. И Фергюсон это рассматривает совершенно с другой стороны. Он критикует Фукуяму и предостерегает Запад от упрощенного взгляда на роль санкций, на быстрое ослабление России в этой ситуации. И постоянно повторяет, я хотел бы ошибаться, да, был бы рад ошибаться, но. И поэтому, когда есть, например, есть Фукуяма, есть Фергюсон, есть Хомский, есть Жижек, а есть, скажем, истеблишмент, скажем, Белого дома и главные синтенки, а есть оппозиционные мыслители, которые мыслят по-другому. Вот если бы у нас было хотя бы какое-то подобие этого, было бы легче. И тогда те, кто хочет, те, кто ближе к принятию решений к элитам, они бы условно позицию Фергюсона или позицию Фукуямы соединили бы в некий объективный сложный образ. А поскольку у нас нет ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого, вот сейчас я скажу немножко резкую вещь. Непонятно, кто вообще выступает олицетворением или публичным пространством мнения Украины или России. У нас нет интеллектуалов или, скажем, публичных спикеров, которые представляют некий мозг нации в действии. У нас есть спикеры силовиков, у нас есть спикеры определенных служб, но понятно, что они на государственной стороне. А вот со стороны, вот то, что сказал Владимир, независимых людей власти, из которых, кстати, всегда говорили три власти, четвертая – власть прессы. Но никто не говорил о пятой власти, власти интеллектуалов. Есть парламент, есть исполнительная, есть законодательная власть, есть судебная власть, есть СМИ, должны быть еще интеллектуалы. Вот здесь у нас нет этого олицетворения. Кто выступает от имени украинских интеллектуалов? Где тот групповой, скажем, портрет людей, которые ищут сложных решений в сложных ситуациях? Интеллектуалы сразу бросаются и растворяются вот в этом поле мобилизационном. Потому что считают, так нужно. В этом большой смысл. Мы должны помогать своему народу, своей стране. Чем помогать? Растворением в этой общей позиции. И точно так же в России. Те, кто не согласен, уезжают, им затыкают рты, закрывают все эти СМИ. И в результате в России вот этот коллективный разум представлен фигурами достаточно, да простят меня поклонники этих людей, достаточно маргинальными, такими как Невзоров, например, или еще несколькими именами, которые, в принципе, не могут претендовать на роль, ну, не знаю, интеллектуального, коллективного интеллекта того или иного народа. Вот что происходит. Поэтому я все-таки сказал бы так, на Западе есть, в Соединенных Штатах есть, в Европе еще есть. И мы можем увидеть разные позиции, разные взгляды. А вот у нас нет. Мы оправдываем это войной, но пусть я понимаю, что будут гневные комментарии под нашим видео, но сейчас война в самой горячей фазе. А ментально мы существовали в режиме войны и Россия, и Украина очень давно. И постоянно говорили о войне. И постоянно прогнозировали эту войну. Понимаете? 8 лет, а до 8 лет еще большой период, когда сама мысль, сама культура, обмен мнениями существовал в военном режиме, где были свои и враги, было черное и белое, нужное для нашего момента и лишнее, усложняющее, ослабляющее нас. Я это слышал на многих круглых столах и так далее. Поэтому не стоит говорить о том, что упрощение происходит в состоянии войны. Оно тут просто гипертрофируется. Но упрощение уже существовало. И не одно десятилетие. Вот в чем дело. Мне кажется, упрощение начало происходить, это совсем абсурдная моя мысль, я позволю себе, к середине 90-х годов, когда первое упрощение было, реформаторы либеральные пришли вначале в Россию, потом в Украину, и они все представили как единственное возможное мышление. Это так постфукуямовский период конца истории и единой правильной идеологии. И вот с этого момента, потом возникли националистические движения, жесткие вот такие, мы существуем постоянно в упрощенном режиме. Всегда это оправдывая давлением момента. Вот сейчас это важно, а вот потом мы будем мыслить сложно. И мы так говорим уже лет 25. И в России это говорят лет 25. Вот в чем проблема. И когда я спросил бы их, хорошо, а когда мы начнем? Да они не ответят нам. После войны? Нет. Тогда нужно будет мобилизировать для какой-то другой цели. Может быть, через 10 лет? Тоже нет. Поэтому, мне кажется, надо начинать сейчас. Понимать четко, что завтра не будет. И мысль нельзя включить по желанию. Вот завтра мы начнем мыслить. Сегодня мы мобилизируемся, сегодня мы такая вот железная машина, юнгеровский образ этого железного рабочего. Вот эти практики мобилизационные не существовали в 19 веке. Это большие движения массовые. Железный рабочий. И мы сейчас в этой парадигме до сих пор живем. Вот это обидно. Ну как же так? 21 год, 21 век. И здесь, кстати, непонятно, где чья причина. Война ли причина? Или такие схемы мышления причина войны? И если мы этот порочный круг попытаемся разорвать, то, возможно, мы сможем предотвратить будущие войны. Но этого, к сожалению, не понимают многие, кто принимает решения сегодня.
Здесь, да. Для меня очевидно, извините, Володя, что именно упрощение – это причина войны. Только упрощение могло привести к такому самоубийственному ходу, как нападение на Украину руководства Российской Федерации, на мой взгляд. И только упрощение могло прийти к, ну, к многим другим вещам, которые мы видим сегодня в мировой политике. На мой взгляд, сначала упрощение, сначала вот это замечаемое как будто бы в шутку безумие какое-то, как-то мы так делились, что происходит, все как будто бы сходили с ума, что-то как-то говорить не с кем, все там говорят лозунгами, а потом переход в горячую стадию. Это следствие, на мой взгляд, очевидное. А потом это следствие еще больше усиливает и упрощение. Начинает такой спираль, захватывающая умы и приводящая к ярости и к нетерпимости, к упрощению и к катастрофам. Мы видели же это, условно мы видели, мы не видели, но 100 лет назад, во времена гражданской войны в Российской империи, мы знаем, к чему приводит упрощение, сведение до 3 лозунгов всей сложности политики. Да, поэтому...
Они, в принципе, ведь уничтожали вообще политический ландшафт. Ведь фашистское движение, например, в Италии, большевизм на территории России, построссийской империи и нацизм в Германии, ведь их вторым шагом было запрещение партий, запрещение всяких внутренних дискуссий и мобилизация масс на решение какой-то задачи. В принципе, война для них была потом... третьим-четвертым шагом. Не в начале война, а потом упрощение. А в начале подготовка масс к монолитному решению задачи. И тогда родина или смерть, или мы, или они, жизненное пространство, Lebensraum и так далее.
Война просто делает упрощение неизбежным и оправдывает доведение ее до крайней стадии, до предельной стадии. То, что начинается это упрощение до войны, до катастрофических последствий, кажется, что это достаточно много в истории примеров, и мы сами свидетели этих событий, развития этих тенденций. Поэтому все понимаю, остаюсь, к сожалению, в пессимистической позиции. Надежда у меня только на то, что в результате катастрофы произойдет некоторое переосмысление политического ландшафта. Я надеюсь, что вместо существующих форм вот этой, как правильно, кстати, Андрей Ильич, представительная или представительская демократия, как правильно сказать?
Это вопрос подвохом, я потом подумаю.
Я просто не знаю. Представительская. Представительская, да. Да, вот может вместо формы вот этой представительской демократии появится какая-то, может быть, другая
форма. Я употребляю слово иностранное, мне легче, репрезентативное.
Да. Что-то должно измениться, потому что, опять вернусь к тому, о чем мы много говорили, что если отматывать назад, да, то получается, что вся логика событий последних 30 лет вела к неизбежному конфликту, который должен был случиться рано или поздно в нашем пространстве. исходя из разной истории, исходя из разных там, исторической памяти, из разных мифов, из разных идеологий, остатков, их следов и так далее. Будем надеяться, что я ошибаюсь, и что сейчас этот конфликт закончится как можно быстрее, а выводы будут сделаны, может быть, теми людьми, к которым мы обращаемся. Вы обращаетесь, Андрей Олегович, ну и мы тоже надеемся, что такие мысли есть не только у нас.
Ну, это сдержанный оптимизм, скажем, позиция сдержанного оптимизма, а не пессимизма. Угу. Будем надеяться, это уже оптимистическое заявление.
Я стараюсь.
Я бы, с своей стороны, прежде чем опять завершающее слово, Андрей Олегович, хотел бы заметить, что мир, безусловно, сложен. И для того, чтобы нам создавать какие-то рабочие модели, в нем эти модели должны учитывать эту сложность, соответственно, и модели должны быть достаточно сложными. Для этого нам нужно не упрощенное, а тщательное, нюансированное наблюдение за этим миром. Объективный взгляд, который это будет рождать, это очень дорогое удовольствие всегда. Когда ты хочешь быть объективным, ты должен от столького отказаться, чтобы стать объективным, что это действительно будет очень дорого. Либо ты будешь очень далеко от того объекта, о котором ты рассуждаешь, и тогда ты не можешь быть очень объективным, потому что не очень его понимаешь. Поэтому объективный взгляд, он очень дорогое удовольствие. Но эту цену нужно быть готовым платить каждому для того, чтобы ваша модель подстраивалась таким образом, чтобы эта модель могла существовать в изменяющейся реальности, которая очень сложна тоже. А, соответственно, чтобы обсуждать эту модель, вы должны обращаться к сложному языку, неупрощенному, не писать врагов с маленькой буквы только потому, что они враги, не дегуманизировать тех, кто вам не нравится, только потому, что они вам не нравятся или потому, что они делают что-то, что сейчас, что неприемлемо делать. Если мы сведем врагов до уровня демонов и будем воевать с демонами, да, то потом, когда окажется, что это все-таки были не демоны, или тем более, если они нас победят, мы же с вами окажемся тогда в аду. Это однозначный вывод тут может быть. Нужно понимать, что люди есть и там, а будущее, оно всегда не черное и не белое. Это всегда какой-то нюансированное компромиссное решение. Если бы мы дрались с демонами, было бы очень легко. Либо мы, либо они тогда точно. То есть, либо мы здесь можем быть... И когда мы победим, демонов не будет. Либо демоны победят, здесь будет ад. Это однозначно, да, вот эта драка до последнего. Но оказывается, что все люди, и там люди, и здесь люди, и потом мы будем какие-то компромиссы решать. И потом с этими людьми нам рядом общую границу иметь еще многие сотни лет, или сколько там будут существовать национальные государства. Они никуда не денутся, эти люди. Победят, проиграют. Поэтому нужно все-таки учитывать более сложную, нюансированную и приближенную к объективной картине мира для того, чтобы создавать более сложную, нюансированную и приближенную к реальности модель, которая в этом мире будет работать. Простите, что так длинно и абстрактно,
нет, но я хотел бы... длинно, это очень хорошо. Я как раз тут полностью с вами здесь согласен. Я хотел бы в завершении, что потом мы сделаем резюме такое небольшое, подбросить конкретики. Вот, например, мы здесь... как граждане Украины, если смотреть социальные сети, делаем то, о чем вы говорите. Мы пишем «Россия» с маленькой буквы, мы употребляем слово «орки», еще ряд слов. Я вот цеплюсь за слово «орки». Это слово из цикла Толкина. Интересно, что я, когда читал ряд лекций, я приводил... в качестве свидетельства переписку Толкина с корреспондентами, с адресатами. Это был его сын, который воевал на театрах военных Второй мировой, и также его издатели или его друзья. Мы знаем, что Толкин немецкого происхождения. Собственно, он немец по истокам, хотя британский писатель. И вот он пишет, уже в 1944 году, я цитировал часто это письмо, он пишет о том, что сейчас мы тут все аплодируем, как авиация союзников разрушает немецкие города. Я вижу, я слышу просто аплодисменты и торжество. Но он говорит, что мир проиграет от того, что Германия будет разрушена. И когда эти люди рукоплещут, мы сами превращаемся в орков. Называя немцев орками, бомбя их города и аплодируя этим бомбардировкам, мы сами превращаемся в орков. То есть автор этих образов, которые сегодня так безжалостно эксплуатируются, имеет противоположный взгляд на проблему. И он понимает важность немецкой цивилизации в 1944-1945, это очень смело. И понимает, что если мы аплодируем, дегуманизируем врага, опускаем его до уровня животного, мы сами становимся орками. И я бы хотел, чтобы вот это хороший тест, как мы относимся к своим врагам, как мы их оцениваем. Ведь второй пример, у меня как философа очень важен, образ персов у греков. Ведь благодаря персам и греко-персидским войнам греки осознали себя как эллины, а не как фиванцы, афиняне или спартанцы. Но при этом и в произведениях Платона, у нас был с Владимиром в одной из «Одиссей», мы рассматривали последние о персах, Платон восхищается воспитанием персидского царя и приводит Алкивиаду это в качестве примера. Многие греки воюют на стороне персов. Это было нормальное явление. Я не о размывании добра и зла. Я просто говорю о том, что персы – главные враги. И, значит, эллины – Европа, персы – Азия, добро, зло, справедливость, несправедливость. Но при этом оценка персов сдержанная, другая, объемная. Это позволяет грекам, не теряя своей идентичности, все-таки воздавать врагу должное или той опасности, которая всегда существует. И в истории можно найти много таких примеров. Толкин, например, немцы. Возьмем 19 век, 18 век, 17 век. Благородство силы – это оценка врага всерьез. Воздавать должное его преимуществам. Пользование его слабостями. Понимание того, что враг должен быть сломлен или побежден и так далее. Но никогда ни шаткого закидательства и ни дегуманизации до уровня животного. Почему? Потому что это против нас обращается. Опять цитирую Толкина. «Воюя с орками, мы сами становимся орками. Те, кто называет врагов орками и пишет Россию с маленькой буквы, рискуют превратить себя в эту силу. Вот чего я боюсь». И это был мой кейс конкретный по сложному мышлению. Даже когда четко понятно, кто враг, даже когда четко понятно, кто агрессор, сложное мышление предполагает то, что мы понимаем сложные ситуации, мы можем оценить врага, мы можем оценить свои собственные ресурсы и возможности, и мы должны строить из этого свои стратегии, а не превращаться в людей, которые в таком упрощенном мире существуют, как будто они играют в какие-то условные упрощенные игры, где мы должны обязательно победить или проиграть и так далее. Вот поэтому я понимаю, что те, кто посмотрит нашу беседу, во-первых, задаться вопрос, что-то слишком много абстрактного, где конкретика? Что-то вы вокруг да около ходите. Те, кто внимательно будут слушать нашу беседу, поймут, что мы не около ходим, а мы высказываем максимально, мы шли сегодня по минному полю. Мы очень осторожно продвигались, чтобы нигде не взорвалось. Поскольку мы понимаем, что ситуация эмоционально-интеллектуальная максимально напряженная. И все реагируют даже не на какие-то аргументы, а на любое слово, оно взрывает. Поэтому мы шли вот так аккуратно. Но мне кажется, что эта беседа сейчас важна, чтобы мы понимали, да, это важно. Это органически важно для нас, чтобы сохранить человеческий облик. Сохранение сложного мышления и для системы политической, и для индивида жизненно важно. Иначе зачем потом что-то строить, если индивиды отказываются от сложного мышления? Вот это мой итог. Это жизненно важно и для личностей, и для сообщества, и для политической системы. Это не зависит от мира или войны. Мы всегда должны мыслить сложно. Сложное мышление только на первый взгляд кажется ослаблением. На самом деле это сила. Сила стратегическая, сила в перспективе. И проблема остается только в том, как вместо пропаганды готовить людей, граждан к другому, к другим паттернам, переключать их на то, чтобы действительно они принимали решения в референдумах, в плебисцитах, в выборе власти. Иначе все это просто карнавал, мишура, театр, дешевый театр. Вот это мой итог. Пожалуйста, может быть, вы еще добавите.
Я только здесь пару слов скажу, что мы говорили об универсальных проблемах. Это не проблема сторон, да? Мы говорили о проблеме ситуации. И в этой ситуации каждая из сторон претерпевает какие-то изменения, которые могут стать для нее, если не фатальными, для ее сложного мышления, ее человечности, то очень вредными. Как для человека отдельного, так и для общества. Да, Жень, ты, наверное,
хочешь. Я хотел буквально то же самое сказать, что упрощение имеет свою цену. Отказ от сложности имеет свою цену. Эта цена может быть очень серьезная. Для человека это может быть слом его личности, его целостности. Для общества это могут быть колоссальные жертвы, колоссальные потери. В тех случаях, когда сложность приносится в жертву необходимости мобилизоваться. Это не просто абстрактное рассуждение о простом и сложном. Это речь идет о конкретных людях и о их судьбах, их жизнях. Поэтому этот разговор так важен, и я благодарю всех, Андрея Олеговича, Владимира, за сегодняшнюю беседу.
Да, спасибо.
Спасибо, Евгений. Спасибо, Владимир, за беседу. Ну что ж, а вы, дорогие друзья, имеете полное право с нами не соглашаться, писать нам гневные комментарии. Но я прошу, потому что вот я в завершении скажу уже как человек, ведущий канал. Мои 5 первых видео, они были посвящены вот остроте проблемы. И некоторые упрекают меня за то, что я некоторое видео редактирую, отбрасываю, не включаю. Баню, так сказать. Это потому, что канал стал прибежищем целых полчищ ботов и очень много оскорблений и ненависти. Мой принцип такой. Если вы критикуете нас или меня конкретно за мои беседы, если вы высказываете какие-то доводы, аргументы или свои даже субъективные оценки, но высказываете это в пристойном виде, эти комментарии сохраняются. Если вы оскорбляете, если вы унижаете, если вы пытаетесь действовать от имени каких-то групп или личностно, или от лица каких-то групп ботов, эти комментарии будут отсутствовать, я их буду удалять. Потому что наше с вами пространство – это пространство диалога, взвешенности, понимания друг друга. Критикуйте, ругайте, но ненависти и конкретным задачам, скажем, протягивания какой-то позиции, я буду противостоять. Вот это на канале я не буду допускать. Так что простите, не жалуйтесь, что на канале какие-то комментарии могут случайно исчезать. Это не по моей вине, это может быть политика YouTube. Но там, где много ненависти, оскорблений и каких-то политических заангажированных вот таких вот групповых четко технологических задач, скажем, ботов, я этого допускать не буду. Пожалуйста, еще раз, не обижайтесь. А так, еще раз спасибо за беседу. Мне кажется, это очень важно сегодня об этом говорить. И до новых встреч.